Доброе время суток, уважаемые слушатели. Вы в очередной раз слушаете подкаст имени Карандаша и Бумаги. И сегодня наш подкаст чуть более официален, чем обычно. Сегодня с нами в студии в качестве официальных представителей нашего видного деятеля индустрии настольных ролевых игр на русском языке студии 101 Александр Ермаков, Ави и Анастасия Гастева, уважаемый редактор студии 101, известное сообщество как Хима. Помимо того, в качестве представителя чуть более независимого, представителя сообщества разработчиков индустрии настольных ролевых игр на русском языке, с нами Александр Степетилов.
Да, именно так. Всем привет.
Так как у нас сегодня в студии два Александра, то я предлагаю придумать вам какие-нибудь кодовые имена. Давайте Александр Ермаков у нас будет Ави.
Ну, хорошо.
А Александр Степетилов, соответственно, Ксурта.
Хорошо.
Меня можно звать просто Андрей, я тут один Андрей. Итак, сегодня мы будем говорить о проектах студии 101 и вещах с ними взаимосвязанных. И первый, самый горячий вопрос на стое событий. Сеттинг Dead Ones. Мне вот очень интересно и ожидаем интересно слушателям. Что и как с ним? Насколько он жив? Насколько он готов выпуститься, порадовать нас? Над чем конкретно в данный момент вы работаете?
Ну и главное, когда?
Да-да.
Надеюсь, никто не против, если я буду совмещать неофициальные ответы, официальные ответы, свою личную точку зрения, благо это, ну, почти одно и то же тут. Что у нас с ним? У нас было два совершенно замечательных переводчика. Это Ольга R2R и Guns N' Roses. Известный в сообществе весьма хорошо, я думаю. Хотя бы своим блогом, посвященным новостям индустрии настольных ролевых игр. Да и не только индустрии. А так вышло, что непозависящим от нас или их обстоятельствам, они были вынуждены оставить перевод на не до конца завершенной стадии. Ну, на стадии, когда он почти доделан.
В данном случае получается так, что у нас сделано 99% файла, и вот последний процент занимает много времени.
Последний процент, он посвящен мистическим дарам и силам. Ну, тем, кто знаком с дневником Утилиста, понятно, о чем идет речь. Ну, или с самими Дэдом. И фактически сейчас есть еще один переводчик, который вникает в текст, чтобы это все доперевести. И мы надеемся, что все это будет очень скоро, потому что, ну, мистические дары, например, он уже закончил. Насколько скоро, когда это будет, я не буду давать никаких обещаний. Я могу сказать, что это будет по срокам в принципе. Как только в Google документах заканчивается работа, и все комментарии редактора приводятся в исполнение, ну, зачастую самим редактором, она вот сейчас согласится с этим. А я отшариваю папку с Google документами всем участникам, бейкерам проекта Indiegogo на уровне журналисты выше. Потом уходят где-то 2 недели на верстку файлов. Как раз открывается предзаказ, и через 2 недели этот файл, документы, игра будет доступна уже всем остальным.
То есть, если я бейкнул на Indiegogo за 10, по-моему, долларов, не, то есть ниже журналиста, то получу сразу же PDF-ку.
Да.
Круто.
Сегодня я выложил предварительную версию листов персонажей. Они у нас есть на сайте, там на форуме или ВКонтакте можно посмотреть. Я выложил также 3 обложки. Когда я говорил о переводе, я говорил о переводе книги игрока. То, что она почти завершена. Перевод книги Маршалла, ну, как это, в стадии согласования словаря, буду честен. Хотя на Indiegogo о нем, если мы помним, даже не заикались. Также один из прекраснейших переводчиков, который вам известен по Phantom Studio, по студии Phantom, сейчас переводит книгу «Последние сыны», которая посвящена спорным территориям, индейцам. Ну, в общем, анонс также можно увидеть на сайте.
То есть, фактически, мы находимся на пороге, ну, в общем, совсем-совсем предрелизном состоянии. Что ж, это радует, пожалуй. Вы ответили на наш вопрос.
Еще там какие-то дополнения в будущем планируются ли? Например, The Flood.
У нас полная лицензия на весь сеттинг, на полностью весь игровой мир Dead Ones. А мы хотим после «Последних сынов», получилось каламбур, да, заняться все-таки выпуском небольшого количества приключений, небольшого размера под Deadlands, и после этого начать работу уже над более объемными, как, например, The Flood, который все-таки сдвигает, помимо всего прочего, временную линию там.
Я полагаю, что мы можем сказать, что один человек занялся переводом некоторых приключений из Deadlands Classic под Deadlands Reloaded, и, в общем-то, одно приключение он уже закончил и работает со вторым. И все эти приключения появятся уже после того, как выйдет книга игрока.
А насколько трудно будет вводить Deadlands только по книге игрока?
В книге Маршалла содержится информация о различных местностях, территориях содержатся монстры, грубо говоря, а также значимые персонали и значимые события, возможно, некоторые тайны этого игрового мира. А в целом, если не углубляться в мистику совсем, то книги игрока достаточно для того, чтобы играть в вестерн, в спагетти-вестерн или в голливудский вестерн. Либо в легко мистический вестерн, ну, понятно.
По своему опыту я могу сказать, что я достаточно редко пользуюсь книгой Маршалла. Чаще я пользуюсь всякими мифологическими источниками и историческими сводками. Но...
А будет ли где-нибудь вывешен список того, что рекомендуется к просмотру, к прочтению и что-нибудь подобное?
На самом деле, сейчас, этим летом, мы делаем полевую игру по Deadlands, полигонную, да. Ролевую игру живого действия, если уж на то пошло. И там мы уже вывесили небольшой список фильмов, и чуть позже вывесим небольшой список книг, которые мы будем пополнять. И, в общем-то, более расширенным списком книг можно будет пользоваться и для настольной ролевой игры.
Здорово. Про полигонную игру, и так же, как про... сам сеттинг можно почитать на сайте, мы уже зарезервировали его deadlands.ru. Там пока он совмещенный для того проекта.
Вообще напрашивается вопрос, учитывая многоплановость ваших проектов, связанных с Deadlands, и то есть весьма такой продолжительный план на эту линейку ролевых игр, напрашивается вопрос, а что у вас... Почему вы так много на них ставите? Что лично вас вообще связывает именно с Deadlands? Ну, в данном случае, Deadlands Reloaded, со всем этим миром. Что в нем вот такого хорошего лично для вас? И каким образом он вас провоцирует себя переводить, издавать и организовывать в качестве полигонных игр в настолько больших количествах?
Ну, я, например, можно сказать, что персонально заангажирован. Я начал вводить их для различных партий с 99 года. И очень быстро ушел с ДНД. Я провел очень много различных игр на совершенно различных системах, сеттингах. Где-то в 2005 году или 2006 познакомился с Deadland. Мне они понравились. Я провел несколько игр. Я провел один большой кампейн почти в год длиной. Параллельно, если не ошибаюсь, как раз с неизвестными армиями он у меня шел. После чего я его отложил и вспомнил только где-то в 2009 году. И тогда я понял, что я зря его отложил, мне в нем нравится, в общем-то, все. То есть, если я не хочу играть в фэнтези, если не хочу провести игру по современности, по Urban Fantasy, то я даю предпочтение как раз мистическому вестерну, как моему любимому жанру, моему любимому спектру историй. И да, я поэтому лично заинтересован, лично заангажирован.
О, ужас. Таким образом, мы имеем замечательный пример совершенно волшебной истории о том, как простому человеку понравился простой игровой мир про ковбоев и мистический пласт, и в итоге это у нас вылилось в существенный кусок нашей нарождающейся индустрии.
И я еще могу, кстати, предложить Химере сказать, у нее очень характерный способ знакомства с Deadlands'ами.
Да, конечно.
Скажем так, мое знакомство с Deadlands'ами началось с того, что Аве предложил поводиться по некий сеттинг про... зомби-ковбоев, и я сказала, что нет, пожалуй, мне это не интересно. Я не люблю зомби, я достаточно равнодушно относилась тогда к ковбоям. Единственное, что я смотрела, это был хороший, плохой, злой и человек с бульвара капуцинов. Этого достаточно мало, чтобы играть в Deadlands'ы на самом деле. Потому что не вполне понятно, а во что, собственно, там играть. И вот эти вот разговоры о том, что было бы здорово поиграть в Deadlands, они длились около года. Потому что я никак не могла найти себе интересную роль, я очень неразборчива, я сама водила планарку и... не очень интересовалась Вест. А потом так случилось, что мы собрались со старыми друзьями Авы, которые тоже хотели поиграть в Deadlands. И мы начали в это играть. Я играла в картежника, и мне понравилось. Я втянулась. Потом я завела свой собственный кампейн, потом еще один. Я писала отчеты об этом. И еще сумела прикрутить элементы планарки туда. И тогда это меня стало устраивать полностью. Ну, в смысле Planescape, да. Мифологию Planescape немножко.
Несколько провокационный вопрос. А повлияло ли, и может быть все-таки повлияло, и такой интерес именно к Deadlands на то, что студия 101 взялась переводить именно Savage Worlds, а не там, не знаю, не D&D, не Groups,
Ну, я могу сказать сразу, что Savage Worlds — это игромеханика, созданная авторами Deadland, для того, чтобы по этой игромеханике можно было выпускать другие сеттинги, помимо самих Deadland. И как следствие, для того, чтобы играть в новую редакцию Deadland, необходимо использовать Savage Worlds.
Вот. То есть, является ли это основным или одним из основных мотивов?
Ну, лично для меня это являлось где-то одной четвертью только мотивации. По сути, история была чуть иной. Мы просто выбирали и списывались с многочисленными издательствами и разработчиками о том, хотят ли они увидеть свою продукцию на русском языке и что они за это хотят.
На самом деле, я думаю, что уже прошло достаточно времени, чтобы рассказать драматическую историю про HeroQuest.
А давайте, да.
Она
вышло так, что официальные листы персонажей для HeroQuest делали я и Горислав. При этом я очень плотно общался с автором. В принципе, мне до сих пор очень нравится сеттинг Галаран. Это основной игровой мир для HeroQuest. В общем, опять же, HeroQuest был создан для Галаран. И я как раз ему предложил, что, может быть, мы поработаем как раз вот... Сделаем его на русском языке. Я сказал то, что ну да, в принципе, можно попробовать. Но если ничего не получится, то ну мы ничего друг от друга не хотим. Если получится, ну круто, вот хотелось бы столько-то процентов с продаж именно официальных наших материалов. Я сказал, окей, мы начали понемногу копаться в этом, изучать это. Студия 101 уже тогда существовала как... заводчик настольных игр, но не как издатель настольных ролевых. И на этой волне я подумал то, что вот HeroQuest, он на самом деле достаточно сложен для новичка. То есть он хорош для тех, кто привык к форумным играм, но, например, игрок в ДНД или просто случайный человек, он ну не поймет, как это, что это. И я нашел очень популярную игру, которая мне тогда, в принципе, понравилась. Нашел ее одновременно с Павлом, кстати, фиаско. Написал Ясону Морнингстару, то, что вот, мы занимаемся HeroQuest. А может быть, мы займемся еще и фиаско? Он сказал, да вполне. И направил меня к Стиву Сегеди. И так вышло, что с фиаско мы сделали раньше, потому что Павлу очень понравилась эта идея, и мы вместе с ним как раз тогда сработались. Это был такой вот первый опыт вполне серьезного, полного перевода. Это был лично мой первый опыт создания именно книги верстания, потому что до этого я занимался не только небольшими проектами, ну, листами персонажей, буклетами. Ну и первый опыт Химы как редактора на таких объемах. А поскольку мы занимались фиаско, я написал своему старому относительно знакомому Шейну Лесси Хэнсли, с которым я до этого тоже немного переписывался, о том, что вот мы тут делаем фиаско и HeroQuest. Может быть, мы сделаем Savage Worlds, поскольку, ну, это то, что мы хотим. Он сказал, да, это чудесно, а помимо самих Savage Worlds вы еще что-то хотите? Сказал, да, наверное, в будущем мы хотим и Deadlands. Сказал, так это прекрасно. Можно сказать, что мы договорились. И мы договорились. И вышел дневник авантюриста, в общем. Там были свои истории и свои сложности, но тем не менее. Стоит отметить, что HeroQuest все еще в процессе перевода.
Это хорошая новость. Все-таки в переводе.
В медленном процессе.
А с сеттингом?
К сожалению, пока нет. Там слишком большие объемы. То есть 400 страниц художественного текста — это действительно много. А это базовая книга только.
Скажем так, дневник авантюриста гораздо более универсальная система, и... Есть еще преимущество, что все желающие попробовать себя в качестве авторов могут попробовать к этой системе что-то написать и даже быть опубликованными. С HeroQuest'ом все гораздо сложнее в этом смысле.
Там нету ни открытого лицензирования на самом деле полноценного. И там, ну, под него сложнее.
Сама система очень специфическая, скажем так. Я по ней какое-то время водила, мне нравилось, но я достаточно быстро сломалась, перешла на дневник авантюриста.
Но стоп. Если хорошо, если HeroQuest, это он и не универсальный, сложный, и он универсальный все-таки, да?
Да, сам HeroQuest универсальный, потому что он посвящен так называемым нарративным играм, где игроки сражаются за нарративные права и за влияние.
Возможность рассказывать историю, да?
Ну, фактически. Она не настолько, но. Я бы сказал, что если мы хотим обсудить HeroQuest, мы бы могли его обсудить потом отдельно. К нему можно рассказать много, он неплох, но он другой совсем.
У него есть свои...
Ну что ж, может быть, в будущем.
Свои большие плюсы и свои большие минусы, но это действительно достойно отдельного разговора.
Хорошо. Ну, в общем, насчет минуса примерно понятно. Как минимум, он менее стандартен. Однако, почему в таком случае бы не взять какой-нибудь... Упс.
О, мы пообщались с Стив Джексон Геймс. Мы были очень заинтересованы их предложениями и результатами переговоров. Настолько, что мы поняли, что это то, что мы никогда не издадим.
Почему?
Ни в коем виде. И если уж на то пошло, больше шансов на какой-нибудь Pathfinder было бы. Хотя сейчас нам он, ну, не интересен, потому что нам гораздо интереснее развивать направление Savage Worlds, оно наше основное.
А почему Гурпс, что там было такого, что нет, нет, мы не будем его даже трогать?
Вызывает подобную резкую реакцию, да.
Стоимость лицензий, перевод авторских прав, эксклюзивных прав на использование перевода именно самому издателю Стиву Джексону. Два этих фактора, в общем-то, были останавливающими.
То есть получается, что не пиши под Гурпс, оно все-таки оно принадлежит Гурпсу, но никак не тебе.
А, не только то, что ты написал, а то, что ты перевел тоже.
Существенно.
Да.
Определенно. Ну что ж, ладно, снимается. Хорошо. А, ну опять же, то есть, если немного отойти от универсальных систем, ну, мог бы с ними с универсальными системами, быть может, именно с точки зрения. Если говорить о том, что вы игрок именно на рынке, именно игрок на рынке, то, может быть, для вас имело смысл заняться чем-то, что уже имеет развитую цель, прикормленную целевую аудиторию, то есть тот же Dungeons and Dragons, совокупные продукты, тот же Pathfinder, тот же World of Darkness.
Скажем, есть ряд проблем. Одни из них, помимо чисто экономических, мы все-таки, будем честными, не огромная мейнстримная компания, а небольшая горстка энтузиастов. И как следствие, например, если кто-то говорит о том, что стоимость лицензирования одной книги в серии составляет $5000, и это только одной книги, а нужно там около 6 книг, чтобы хотя бы комфортно играть и говорить о том, что это линейка продуктов, а на начальных этапах это может останавливать. Может останавливать то, что очень у многих есть такой пункт договора, то, что мы обязаны бороться с пиратством, в том числе судебными мерами и работая с различными хостерами. Нас, простите, 3 человека. Более того, только 2 активно занимающихся сейчас в студии, потому что Илья, он нам помогает с сайтом из бухгалтерии, но у него нет возможности активно заниматься там материалами или переговорами какими-то. Как следствие, если бы мы сейчас занимались какими-то судами, это было бы просто бессмысленно, мы не делали бы продуктов. Это одна из причин, почему мы, например, отказались от Dragon Age, хотя у нас сейчас до сих пор есть подписанный договор.
Печально, но тем не менее, вы сделали правильный выбор, лучше выпускайте как один, как вот этот самый end-user, как конечный потребитель ваших книг. Я предпочту, чтобы у нас были книжки. Ну, ладно, в таком случае понятно. Ну, то есть это, я так понимаю, вы отвечаете на мой вопрос целиком, в данном случае это касается и тем или иным образом касается и продукции Wizards of the Coast, Dungeons and Dragons, и того же Pathfinder, ну, World of Darkness, видимо, про 5000 это было World of Darkness, нет?
Не только. Помимо всего прочего, у них была совершенно чудесная манера перенаправлять письма по 5-6 отделов и отвечать, ну, где-то по месяцу на каждое письмо. Работать так я просто считаю невозможно.
Ну, наверное, вопрос стимулов, но в общем целом понятно. На данный момент не предоставляет приемлемых условий для сотрудничества, так что, может быть, наверное, в будущем кто-нибудь когда-нибудь, да? Вот так вот относительно небольшими средствами, там, не знаю, того же, видимо, маркетингового отдела или непосредственно разработчика можно либо получить кусок мирового рынка, либо не получить кусок мирового рынка. Это интересная история.
Тут еще есть пара моментов, которые связаны как с Миром Тьмы, так и с ДНД. Ну, во-первых, у Мира Тьмы сейчас большие проблемы у самой организации, которая перекупила там как-то все по-другому сейчас стало.
Ну,
да?
Да.
Да, там закрываются линейки.
Их же, по-моему, перекупили какие-то вообще издатели компьютерных игр, нет?
Да, это было почти 5 лет назад. Сейчас они просто закрыли раздел разработки и поддержки настольных ролевых игр, полностью переключив всех на Миг Тьмы онлайн. Ну, при этом они отдали права на издание старых книг и перекомпиляцию. Onyx Publishing — это как-то старые авторы. Ну, там сложная своя история у них.
И связываться с историей, которая потихоньку заходит в тупик, в принципе, не хочется нам, когда мы хотим развиваться. И есть еще один момент, когда и в ДНД, и в Мире Тьмы очень много разного качества переводов на русский язык, с которыми, конечно, наверное, можно конкурировать, но они уже есть, и они бесплатны, и сама эта история, она нас утянет на дно, на самом деле.
Разумно. Не очень весело, но действительно зачастую интереснее смотреть в будущее. Ожидаемо можно написать свой собственный, если у кого-нибудь есть желание, написать свой собственный сеттинг ужаса и переживания собственной, там, не знаю, бессмертности под Savage Worlds и даже как-то его выложить и, возможно, даже продавать. Не так ли?
Да.
Это плюс, на мой взгляд.
Лицензия... Вот, у Savage Worlds есть две лицензии. Одна из них фан, подразумевает бесплатное распространение своих продуктов, и единственное, о чем обязывается человек, это поставить значок на бошку, что это Savage Fun, и то, что он из этого не извлекает прибыли. Он не может цитировать правила, но он может к ним отсылаться, он может их использовать, дополнять, как хочет. Все. Вторая лицензия говорит о возможности использовать коммерчески и продавать свои продукты. И единственное, что нужно в случае русскоязычного продукта, это написать к нам на почту и сказать то, что вот хочется, после чего я смотрю, и если это не ужасно, ужасно в смысле, когда текст не на русском языке, например, а только образно, или когда там... В общем, если этот продукт хоть как-то приемлемо выглядит, тогда я, конечно, говорю, что да, без проблем. И это тоже бесплатно с точки зрения, ну, автора.
То есть вам уже приходило несколько ужасных продуктов?
Да, было. Я честно сказал, что если доработаете, то все будет хорошо. И доработать лучше в определенных направлениях, которые я опять же указывал. Это к вопросу о потенциальных сеттингах и авторах, которые сейчас работают. Что забавно, это два из них пишут фэнтези, по сути.
Почему бы нет? Многие люди любят. Вот не так давно ко мне пришел новый игрок, просто с сайта что-то там почитав и интересовался, играем ли мы в ДНД. Я сказал, что не играем, но вот если он хочет фэнтези. Сегодня мы провели первую сессию, все было замечательно. Посылочь волос, да. Хорошо, мы обсудили таким образом вопрос, связанный с самим Savage World. И, наверное, можно перейти к вашим дальнейшим планам, потому что Savage World вы выпустили, Красную Землю вы выпустили, ну, не совсем вы, но тем не менее, с вашей помощью. И так как вот только что были упомянуты сеттинги, которые, возможно, будут, которые приходят, что-то еще, какие в дальнейшем сеттинги, в частности, из представленных в базовой книге того же Savage World, которые однозначно уже имеют достаточно грамотно составленные тексты и прочее, к примеру, Solomon Kane, Вирдвар 2, Странная война, да? И Рипперс, который, как мне известно, один из знакомых у меня играет, используя англоязычное издание. Какие вы планируете вообще в дальнейшем выпускать? Может быть, когда-нибудь?
Так, давай я сейчас разделю все на две большие категории. Есть какие-то различные отечественные разработки. «Красная земля», «Волчье солнце», где вот Хима очень много поработала редактором и там, и там. И да, мы там помогали. Можно без нашей помощи что-то выпустить, можно с нашей. И переводы. Это две абсолютно разные, два разных направления.
Давайте о переводах. Изначально вопрос примерно был так и поставлен.
Угу. О переводах. Значит, из того, что есть в книге по рекламе, там сеттинги Pinnacle. Pinnacle — это как раз компания, которая выпускает Savage Worlds, Deadlands и остальное. Deadlands, как понятно, вот они в процессе. Из того, что там есть, Solomon Kane и Pirates of the Spanish Main, их нету в книге, но они есть на сайте, очень мало шансов, что мы их выпустим. Потому что там есть проблемы с кросс-лицензированием и дополнительными лицензиями. На все остальное шансы есть, особенно на World War 2, на который, в общем-то, посматривают с интересом уже и переводчики.
А на тот же Reapers нет. Ну как, сеттинг, наиболее меня заинтересовавший среди перечисленных.
Готичненький, мраченький.
Слушай, у меня есть очень простой ответ на это. У нас достаточно мало ресурсов чисто человеческих, которые могут заниматься редактурой и версткой. Переводчиков же, если, например, ты хочешь заняться переводом Reapers, мы можем это вполне обсудить. Обсудить твое вознаграждение за это, как может быть поставлена работа, ну и так далее. Но это если ты захочешь переводить Reapers или кто-то из твоих знакомых.
Или кто-то из знакомых знакомых. Или кто-либо еще. То есть это вполне официальное предложение студии S1, я правильно понимаю?
Фактически да, но сразу говорю, у нас на приоритете сейчас развивать уже заявленные сеттинги.
Нет, именно сторонний проект. Если кто-то именно из фанатов непосредственно того или иного игрового мира, то есть захочет перевести материал по нему, то милости просим. Видимо так, да?
Ну, в целом, да.
Стоит отметить один момент, что если кто-то увидел где-то какой-то игровой мир под Savage Worlds и хочет его переводить, все-таки было бы неплохо, чтобы он посоветовался с нами, потому что если там будут какие-то проблемы с кросс-лицензированием...
Уже упомянуто, то... да.
Да. Мы могли бы хотя бы помочь написать или разъяснить с этим всем. Есть еще две компании, с которыми мы активно сейчас переписываемся. Это Reality Blurs. Они авторы... Ну, они издатели таких сеттингов сейчас, как Shintar, Iron Dynasty, Realms of Cthulhu и еще нескольких, там, Edges of Oblivion, например. В первую очередь, речь идет об их игре под движок Apocalypse Engine, Tremulous, и Realms of Cthulhu, посвященных игре по мирам Лавкрафта, о чем мы с ним сейчас переговариваемся. И вторая компания — это Modiphius, с которыми мы ведем, опять же, вполне такое тесное сотрудничество на разных поприщах, и, возможно, в будущем можно будет увидеть, во-первых, как русскоязычный Ахтунг Ктулху, экстрактор которых сейчас, кстати, проходит, так и Mutant Chronicles, которые будут под Savage Worlds.
А в чем, в двух словах, этот сеттинг?
Ахтунг Ктулху?
Нет.
Вторая мировая, запятая, Лавкрафт.
И оно забавное, кстати. Как...
Второй, Мутант.
Ну, Mutant Chronicles — это достаточно известная линейка настольных игр, настольных ролевых, которая была приобретена Modiphius. И на самом деле, рассказывать о ней, опять же, можно долго, как и о Deadlands, например. Проект это не самый ближний. То есть он есть, но он не ближний. Поэтому те, кто знают это наименование, они, в принципе, поймут, о чем речь. Вообще, это очень старая штука, я сделал ссылку на Википедию. То есть там настольные игры, настольные ролевые, постапокалипсис, миниатюры, видеоигры, комиксы. Это огромная франшиза, больше, чем Deadlands в разы.
Ну, вот это вот зарубежные вещи. То есть, в общем-то, как я понимаю, планы по вашим зарубежным переводам вы уже осветили. Сначала Deadlands, потом все остальное может быть вот это вот, переговоры. И, как мы уже анонсировали, мы, пожалуй, переходим к отечественным, не менее интересным проектам. Той же Красной Земле, Волчьему Солнцу. Вторая, насколько мне известно, разработки наших тоже чуть менее анонсированных авторов, чем автор Красной Земли, но имеющих место и что-то пишущих, и редко напишущих и порадующих нас своим сеттингом. То есть, что у вас с ними? Что вы планируете? В каком графике?
Я так думаю, начнем, пожалуй, тогда с меня, раз уж я присутствую как автор-соавтор вторая. Идея, собственно, пришла еще, наверное, около года назад, примерно, когда мы работали с Данилом над... Данилом Зайнуллиным, также известным как Мистер Войт. Он почти не отписывается, лишь есть на форуме мира ролевых игр. Пришла эта идея, когда мы писали работу на Кашевар. Идея сеттинга, которая будет научная фантастика, немного постапокалиптики, возможно, что еще, такой в жанре, может, выживания или чего-то подобного. Сейчас есть только, к сожалению, есть только одно, одно только приключение, которое, в свою очередь, является только таким стартом, что ли. Что мой большой косяк, собственно, по какому пути пошел затем Павел Ильин, мы написали сначала модули, а потом сеттинговые книги. И если кто-нибудь, какой-нибудь автор захочет еще как-нибудь издаться, то лучше такие вещи, мне кажется, не делать. Немного запал после издания критической ошибки, он немножко исчез. Тем не менее, наработки, идеи над продолжением, над даже небольшим приквелом, они есть, хранятся у меня в черновиках, точно так же, как и хранится введение на саму Тараю. То есть сейчас есть несколько страниц, порядка 20 оформленных, введение, описание мира, немного игромеханики. Я часть из этого выбрасывал в открытый доступ на Imaginarium. По-моему, находится введение, если я не ошибаюсь, на 3-4 страницы прямо на сайте студии под самим приключением, которое позволяет более-менее сориентироваться и понять, что за мир, что происходит и так далее. У меня также лежит черновик шаблона по фиаско. Я подумал, что эта идея может быть относительно неплохой, но пока стоит ее отложить до лучших времен, пока не будет, собственно, книги хотя бы какой-то, по которой уже можно ориентироваться, хотя бы там 50-80 страниц вторая. Что касается других моментов. Во-первых, два приключения. Одно может быть известно как «Хроники бури во имя благодетелей». Им я занял первое место на Кашеваре летом. Кашевар, правда, был не самый, наверное, удачный, особенно по сравнению с последним. Тем не менее, приключение в черновом виде на 9-10 страниц, больше описания флавора, чем игромеханики, там есть. И, в общем-то, с его можно даже провести. А сейчас оно также... в черновом виде разрослось на 20 с чем-то страниц, и у меня до сих пор небольшой затык с главной идеей. Для тех, кто читал его, они знают, что вокруг чего вертится вся завязка, и вот время от времени, когда я возвращаюсь к этому приключению, прочитываю его, так сказать, критическим взглядом, я вижу, что нет, мне какие-то идеи, возможно, в совокупности, не просто притят. Не знаю почему. Что-то кажется нелогичным, что-то кажется... Нет, черт подери, этого просто не может быть, или как-то так. Поэтому я во имя благодетеля так и не дописал. Каждый раз у нас возникают какие-то сложности, лично у меня с ним. Что другое? Есть на 3-4 страницы, также вместе с идеей приключения, приквел критической ошибки. Как известно, герои убегают от бандитов и наталкиваются на разбившийся космический корабль. А в приквеле эти же герои должны будут встретиться с бандитами, узнать, собственно, что происходит на этой станции экологической, возможно, спасти, если у них это получится, и отправиться подальше. Что еще из значимого по Тарае хочется сказать? Вместе с Данилом мы нашли еще человека, который, в общем-то, заинтересовался сеттингом. Он готов предложить любую помощь, и как только мы в ближайшее время, хотя не будет сильно ближайшим, тем не менее, как только мы начнем на работу, мы, скорее всего, будем делать это вместе уже. Это Wizard Rick Роман Броницкий, если я не ошибаюсь.
Броницкий, вот. На самом деле, но думаю, хорошо. Всем понятно, что это за замечательный человек и чем он знаменит.
Еще один момент, когда... Дело в том, что есть еще несколько проектов, которые находятся в стадии примерно такой, готово 80%, остальные 20% будут делаться 80% времени.
А что это за проекты?
Один из них, возможно, уже даже, можно сказать, наполовину анонсированное, дополнение под черновым названием Shadow Companion, аналогично компаньонам, продуктам, которые можно встретить под Savage Worlds, Fantasy Companion, Super Powers
Companion. Horror Companion, да?
Да.
Я уже почитал черновик, в целом мне очень понравился материал, ввиду того, что Fantasy Companion мы не выпускаем, я получил разрешение заимствовать часть его материалов, я надеюсь, что самый лучший материал ты также добавишь и в Shadow Companion.
А в чем, собственно, суть Shadow Companion?
Специфика такая, когда мы играли вот осенью небольшой кампейн по Эберону, у нас родилось несколько идей о том, что почему бы вот правила, например, скрытности. Мы зачастую ими пользуемся, они прописаны, в общем-то, подробно, но не так детально. Например, некоторые моменты связаны с тем, что может ли персонаж снова в бою скрыться, может ли персонаж как атаковать из невидимости, как это можно заметить и так далее. Во многом, это, конечно, наследие ДНД, и может быть это не очень хорошо. Тем не менее, Shadow Companion это такое... Сейчас готовая примерно 36-40 страниц в черновом виде, без оформления, только в Google Доке. Оно включает в себя материалы различные для игры разбойниками, плутами, убийцами, ассасинами и прочими темными магами. В общем, что-то такое сборное в кучку из такая обратная сторона городского фэнтези, что ли. В качестве, например, игры вдохновения вы можете отнести туда Assassin's Creed известный или Dishonored. Сейчас там прописано около 10 типажей для игры, мистический дар по алхимии, множество видов оружия, около десятка различных сил, разные существа. Вот мне, например, немного флавора и разных фракций, к которым персонажи могут присоединиться, также черты, которые могут персонажи взять. В общем, сборник разных правил и дополнений, которым персонажи могут оперировать, оперировать могут игроки для своих персонажей. Вот. Вопрос к Каве. А, собственно, что из Fantasy Companion, Horror Companion стоит посмотреть? К чему стоит приглянуться?
Что я предлагаю все-таки техническое обсуждение с разработкой отдельно из подкаста. Вот. Но в целом там есть просто неплохие генераторы и конструкторы, о которых я вот поговорил бы.
Хорошо. Окей. И тогда, одну секунду, касательно еще одного небольшого дополнения, сейчас Shadow Companion, он такой чуть-чуть приморожен, в силу того, что над некоторыми вещами ведется такая работа, например, над расами дополнительными. И вот касательно рас, у нас совершенно недавно, неделю назад буквально, или две, родилась идея одной интересной расы, буквально которую хотели сделать для игры. Казалось бы, игра-механика, казалось бы, немного еще описание, это вылилось в 2-3 страницы, 4, потом 5. Идеи разные не накапливались. Должен получиться в идеале материал с оформлением небольшой игровой, который расскажет нам про замечательную расу песочных людей или просто песочников. По архетипу это что-то вроде дженази песка. Возможно, в фэнтезийных играх вы сталкивались с всякими дженази воздуха, дженази огня. Вот. Эти песочные люди, они по своей природе элементальные существа, которые управляет магией песков, и также магией снов. Поклоняется Морфею и управляет снами. Вот. Возможно, через неделю, через две, но может уже появиться.
И также будет доступно на сайте студии 101 или будет распространяться
как-то
иначе? Скорее
всего, на сайте студии 101. Зависит от того, на какой материал туда, собственно, войдет. Если там будет его совсем немного, будет просто висеть как бесплатный продукт на подобии эскалации. А если его будет достаточно много, то что к чему, собственно, тяготеет материал, то, скорее всего, это будет небольшое дополнение страниц на 8-12. Туда войдет не только описание расы, немножечко предметов, пара сил, немножко игромеханики. Ну, такие, по мелочи, возможно, будет кому-то приятно. Такое посмотреть, такое сыграть. На этом пока что все из-за таких проектов, которые ведутся.
Занятно. Ну, плюс, насколько мне известно, помимо Тарай и вот этих относительно небольших дополнений, что-то анонсируют авторы Красной Земли и плохого сеттинга. Я по нему вожу, мне нравится. И, соответственно, я, к примеру, заинтересован в этих дополнениях. Вроде бы Волчье Солнце, хотя тут я могу ошибаться. И плюс совсем уж краем уха я слышал, что существуют такие совсем отдельные фэнтези-проекты, которые тоже имеют какой-то касательство к студии 101, или не имеют, но могут иметь. Что вы этому скажете? Какое ваше официальное мнение?
Три команды все в Петербурге, которые занимаются написанием различных фэнтези-проектов. От классического фэнтези в духе, ну, Forgotten Realms до несколько такого скандинавско-эклектичного. Есть люди, которые также присылают предложения помощи в написании приключений, но приключения — это, опять же, отдельная история. И да, они уже что-то начинают писать.
А ничего конкретного вы не сообщите нам и нашим слушателям?
Я смешно сообщить лишь тот момент, когда сами авторы предоставят, например, хотя бы нормальные аннотации и какой-то первичный материал, который мы сможем выложить вот публично. Чтобы не говорить, что вот мой друг что-то пишет, я вам это рассказываю, а чтобы говорить, что вот есть авторы, которые что-то пишут, и вот они уже что-то показывают.
Интересно. Ну, то есть, теоретически, дело за малым в любой момент.
Потому что у меня было случаев с как-то неожиданно авторы перестали писать, но тем не менее нас об этом спрашивают. В данном случае вот Ксурты, он уже выложил приключения, он написал уже несколько там шаблонов бесплатных приключений, материалы по Planescape. Все могут задавать вопросы Ксурты о том, когда будет что-то по Тарае.
Да, поэтому так и получилось. Поэтому я говорю, лучше сначала написать сеттинг-бук, чем приключения. Хотя если приключения, например, фэнтезийные и архетипичные такое, то пожалуйста.
Ну то есть так называемый generic fantasy, то есть... Там совершенно случайные эльфы собрались, совершенно случайно. По-моему, такое что-то есть вот в базовой книге дневника авантюриста «Осада Аскалона». То есть, если что-то такое, то, наверное, можно и так, да, достаточно быстро что-то куда-то выкладывать.
Да, в книге есть несколько зарисовок, которые вполне показывают пример, что такое общее приключение, включающееся, ну, почти в любую историю.
Одна из них действительно проект.
Да, я помню. Они у меня там устроили геноцид в итоге. А, что Красная Земля, Волчье Солнце, другие крупные проекты.
Если я не ошибаюсь, автор Волчьей Земли регулярно отписывается на...
Что правда?
Что? А что не так?
Спокойно, Волчья Земля — это просто оговорка.
О, господи.
Ну вы рассказывайте, если это какой-то новый проект, мы с удовольствием послушаем. Слушателям это интересно.
Кроссовер про белых супергероев.
Про ФСБ во времена гражданской войны.
Да. Ладно.
Красная Земля и Волчье Солнце — это во многом независимые все-таки от нас коллективы. То есть я чуть больше поддерживаю контакт с авторами Красной Земли. Ну, это просто называется чуть больше, действительно. Да, у Красной Земли готовится крупное дополнение по югу. Кажется, нашлась возможность что-то начать писать по поводу северо-западного региона. Но это лучше действительно поймать как-нибудь Егора и Михаила, например, в подкасте.
Или у них на сайте, по-моему, какие-то есть координаты, да?
Ну да, и я, в общем, могу свести, чтобы ты подробно их обо всем расспросил. Волчье Солнце тоже анонсировало некоторое количество дополнений. Ничего не могу, опять же, сказать, лучше спрашивать у них. Тут я не держу руку на пульсе, увы, не успеваю.
О, и кстати, помимо Красной Земли, Волчьего Солнца, то всех этих раскрученных проектов, есть ведь еще неожиданная совершенно, ну как минимум для меня, выскочившая на сайте студии 101 штука под названием «Зримый мир». Что это вообще такое и почему у него такие забавные черно-белые картиночки?
Вообще это то, что пишем мы именно как студия 101, нет, даже именно как мы, Анастасия Гастева Хима и я, Александр. В общем, по поводу иллюстрации был первый вопрос, поэтому сразу к художнику.
По поводу забавных картиночек, их рисую я как умею. Наверное, они в чем-то спорны, но поскольку мы целиком и полностью делаем этот проект вдвоем, в общем-то, и помимо текстов мы делаем и верстку, и рисунки, и посмотрим, что из этого получится. Началось все примерно как у Ксурта, когда он рекомендовал: не начинайте свою историю с приключения, а потом не приделывайте к этому сеттинг. У нас примерно так же. Мы начали писать одно приключение, потом второе приключение, потом третье, потом поняли, что просто так выкладывать эти приключения без относительно сеттинга не очень хорошая идея, и начали писать сеттинг.
Да, у нас как раз, по сути, готово три приключения, одно проанонсировано на сайте. Их осталось там вычитать, сверстать. Гораздо больше усилий сейчас дописать, доделать чуть-чуть книги по сеттингу. Одна из них — это Нортпорт, посвященная ученым в духе как раз профессора Челленджера в этом, ну, фантастическом мире. Я не могу сказать, что это совсем фэнтези, поскольку...
Ну, это low magic фэнтези, наверное, так можно сказать.
Вот, кстати, да, наверное, это хорошее определение, с учетом того, что я всего, что я там почитал из описания об этом мире.
И второй сурсбук, который мы уже вот набираем материалы и готовим, посвящен уже более магической части про...
Более мистической части, я бы сказала.
И магической. Про сноходцев, про ночных странников и прочих странных существ. Это не последнее то, что мы хотим сделать под этот злевый мир, но мы хотим посмотреть просто реакцию на первые два сеттинг-бука и три приключения.
Ну и на самом деле, как я понимаю, все это является хорошим примером того, как вот всего два человека используют, допустим, то есть не используя всяких сложных устройств, используя там свои домашние персональные компьютеры, могут сделать там целый сеттинг и куда-то его выложить. Так что, как минимум, это пример достойный для подражания, да?
Ну, я надеюсь.
Ну, мы надеемся, что это будет хорошим примером.
Ну, можно пожелать ему развития, успеха и больше этих странных иллюстраций. Они интересные.
Спасибо.
Хорошо. И, наконец, то есть, правда, пройдя через все эти официальные и полуофициальные и более-менее известные нам вещи, согласно вопросу одного из наших будущих слушателей, Ави, у тебя были ведь некоторые наработки под Savage свои собственные? Например, «Темная башня», «Таблица страха отката» для Dead Ones. Будут ли они выложены как продукт на сайте студии 101, платно, бесплатно, как-то еще?
«Темная башня», если я не ошибаюсь, это отдельное было что-то такое.
«Темная башня» была, «Темная башня» на самом деле не будет, потому что она очень сильно завязана на мира Стивена Кинга.
А в чем проблема? Популярный писатель, многие знают.
Ну, необходимость договариваться с правообладателями в России, необходимость дополнительного лицензирования.
А просто как любительскую игру или что-нибудь в этом роде?
Ну, но это не серьезно.
Нет, как любительская ЖК, понимаешь, есть такой нюанс, что у меня, конечно, есть время что-то написать, но, наверное, мне интереснее написать сейчас уже что-то другое или перевести.
Да, понимаю.
По поводу таблицы страха и отката для Deadwood, это не чисто моя разработка, это было связано с одним из людей на форумах Pinnacle, и в итоге, в общем-то, это Шейн признал достаточно официальным материалом, чтобы мы это потом выложили дополнительно к самим Мертвым Землям. Это будут просто отдельные продукты.
Так, а что-то вроде эскалации, я так понимаю?
Ну, не совсем это, полноценно переписанные правила по страху, которые характерны именно для игрового мира Deadlands. И переписанная достаточно глобально магия, карточная магия, с которой, кстати, вот Хима более-менее знакома как игрок.
А она будет вложена в книгу игрока?
Нет, это будет отдельное приложение. В книгу игрока мы не можем запихнуть, к сожалению, все. И сам Шейн начал возражать, чтобы лишнее туда не тащили. Самое главное, что мы туда протащили, это классическую генерёшку персонажей, на самом деле.
Да, при помощи карт. В общем-то, Шейн даже сам предложил, если мы это хотим.
Mm-hmm. То есть у нас будет свое это эксклюзивное очень... издание Deadlands с Блэкджеком и там, не знаю, и Сквол.
Это то, чего не будет в английском издании, на самом деле.
Но уже в английском издании как минимум нету трех поколений карт, которые лежат отдельными файлами, до сих пор не включены в их книги. Мы их, естественно, включаем сразу, так же, как некоторое количество правок по правилам, чисто по цифрам, которые Шейн прислал мне отдельным письмом.
А вот это реально круто. То есть эта эксклюзивность, это как минимум радует. Нет, определенно, отдел маркетинга, который занимается Witch Rolls, определенно хорош. Пусть он и состоит из одного единственного человека, который он же автор. И... Второй вопрос наш.
Я, кстати, хочу уточнить, что действительно Pinnacle начали свое существование как два автора, которые выпустили небольшой Wargame с миниатюрами. Хотя уже тогда они разрабатывали Deadwood. Но сейчас там уже больше полусотни человек. Это к вопросу о небольших коллективах.
Это к вопросу, то есть вы развивайтесь. Если что, мы не против. И второй вопрос от наших слушателей. Хима, а как так вышло, что ты стала корректором?
Редактором.
А что, есть разница?
Скажем так, есть разница, потому что корректор — это тот, кто исправляет грамматические ошибки и расставляет запятые, а редактор — это тот, кто правит стилистические ошибки. Мне приходится делать и то, и другое, но я все-таки больше редактор, чем корректор, потому что я не всегда замечаю все грамматические ошибки, к сожалению. Вышло это так, что возникла необходимость исправлять фиаско. Я села это делать и втянулась в это дело. У меня достаточно неплохое чувство языка, чтобы это делать. К счастью или к сожалению, или к несчастью, у меня нет должного образования, но пока никто не жаловался.
Даже наши многочисленные друзья – профессиональные редакторы.
Это отдельная история, которую я не хочу здесь повествовать, сказать по правде.
Ну, вероятно, мы ее включим в наши последующие гонзы, подкасты, да, у нас есть отдельный проект. Так что как-нибудь и наши слушатели, вероятно, еще сподобятся и послушают все эти занимательные вещи. Но, пожалуй, не сейчас. Что ж, собственно, на этом этот блок вопросов к студии 101 у нас заканчивается.